имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, воспоминающий дивное слетение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в Иерусалимском храме, подвигает всех нас восславить Творца неба и земли, восславить Его Пречистую Матерь, Преблагословенную Богородицу, восславить тех, которые послужили к этому дивному событию, которое Церковь велигласно днесь, едиными усты, единым сердцем чтит и прославляет, святых праведных Симеона, Богоприимца, и святую пророчицу Анну, о которых сегодня мы слышали в евангельском повествовании. Святому праведному Симеону, которого Церковь именует Богоприимцем, и это совершенно понятно почему, поскольку он на свои руки принял Богомладенца Спасителя, он держал на своих руках того, кого не способны вместить небеса, и исповедал дивное свидетельство, которое мы с вами, дорогие братья и сестры, за каждым вечерним богослужением молитвенно воспоминаем, говоря: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Этому человеку, как об этом свидетельствует Евангелие, было обещано своими собственными глазами узреть Спасителя мира. И он, чая этого утешения, чая сбытия этого пророчества, некогда ему откровенного, он приходил ежедневно в храм, чтобы это дивное пророчество осуществилось в его жизни. Ни о чем другом он не помышлял. Это было средоточием и самым главным смыслом его человеческого существования. Вдуматься только в то, что человек ждет каждый день встречи с Богом. Не случайно, что именно праздник сегодняшний так и именуется. Сретение, что в переводе на русский язык более доступную, разговорную речь для каждого из нас. Это встреча. А вот удивительное совпадение, что в однокоренном русскому языку, в сербском языке, это слово «сретение» означает радость. Вы представляете, мы этим словом по-славянски выражаем встречу, а сербы, наши братья по вере, они этим словом именуют радость. Для них это радость. Действительно, этим словом они выражают любого рода веселье, радость, торжество. И как это глубоко символично, как это обогащает еще дополнительным образом сегодняшний день. Потому что сегодня день действительно радости. И вот вернусь к мысли, которая уже прозвучала сегодня, что для Симеона праведного, для него было самым величайшим утешением ждать встречи с Богом, потому что он веровал в неложное Слово Божие. Ему было сказано, и он этому поверил. Помните, как сказано о патриархе Аврааме, которого именуют отцом всех верующих, когда Бог ему повелел идти в землю чужую, написано немногословно, сказано совсем буквально в нескольких словах. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Что означает поверить Богу? Поверить без остатка, без сомнения, что если Бог сказал, то так и должно быть, без рассуждений, без каких бы то ни было внутренних противоречий и сомнений. Той рече и быша, той повеле и создавшися. И вот святые Божии человеки, воспринимая глагол Божий, как им лично сказанный, жили по этому слову. И поэтому он и говорит, видя Спасителя, видя в этом младенце беззащитном, который был принесен на руках Пречистой Богоотроковицы Марии, которая ничем внешне не отличалась, Кроме того, более того, они отличались крайней нищетой, потому что они собою, и об этом сегодняшнее евангельское благовестие нам свидетельствует, они принесли в дар Господу самую ничтожную жертву двух голубей. То есть люди состоятельные должны были иную жертву приносить, но они были бедными. У них ничего не было. Но в то же время они не остались без вот того законом установленного жертвоприношения. И они принесли в дар Господу двух птичек. Это то, что они могли сделать. Это была бедная семья, нищая семья. Но тем не менее, они принесли этот дар Господу. И вот святой праведный Симеон, он, видя Богомладенца Спасителя. Откуда он мог знать, что это Спаситель мира, что это воплотившийся Бог? Потому что внешне это никак себя не обнаруживало Духом Святым, который обещал ему не умереть, не вкусить смерти до тех пор, пока он своими собственными глазами не удостоверится в истинности сказанного ему некогда пророчества. И поэтому он возглашает и восклицает благоговейным сердцем, благодарными усты и благодарным сердцем, ныне отмщающий раба твоего, владыка по глаголу твоему с миром, яко видисте очи мои спасение твое. Он увидел своими очами спасение не только себя самого, но и всего рода человеческого. Поэтому веровать Слову Божьему должна от всего сердца, всем своим существом, потому что Бог не ложно глаголит по отношению к нам. И словеса Священного Писания для каждого из нас, дорогие братья и сестры, должны быть тем непременным жизненным критерием и тем определяющим наш жизненный путь. Глаголом, который ведет нас ко спасению. Вот мне не так давно довелось услышать, как один священник рассказывал о том, как ему в свою очередь одна женщина рассказала замечательную историю из своей семьи. Это произошло с нею. Ее отец, он был замечательным, выдающимся военным летчиком. Его имя известно и историкам военным, и так далее. Так вот, он совершал совершенно необыкновенные чудеса мужества, героизма и необыкновенного профессионализма. И он заслуживал и должен был быть отмечен во время Великой Отечественной войны самыми высокими правительственными наградами. Но поскольку был человеком беспартийным, поэтому его наградили орденом Красного Знамени, орденом Славы, какими-то еще орденами, но героизм его был необыкновенный. Чудеса, которые он совершал, вот этого беспримерного героизма, были совершенно необыкновенными. По окончании Великой Отечественной войны, ради его профессионализма, его взяли, также он продолжал свою деятельность, будучи летчиком, и он сопровождал правительственные рейсы. А сам по себе, как человек, он был очень открытый, очень радушный, очень простой, доступный, очень гостеприимный. И дом их всегда был открыт, двери дома были открыты настежь любому гостю. И в этом доме было очень много разных-разных людей, знакомых, знакомых-знакомых и так далее. И вот зависть человеческая – это свойство очень страшное, очень коварное. Оно уподобляет человеку, который пленяется этой страстью. Он уподобляется самому человека-убийце из «Гони дьявола». Так вот, кому-то, вот действительно, черным его оком стало завистливо от того, что этот человек настолько преуспевающий, он открыт, широк, доступен, он настолько вот такой ведь просто как человек совершенно необыкновенный. А тем более, учитывая его, так сказать, то, чем он занимался, конечно, он жил в достатке. И, конечно же, это снискало какую-то черную зависть каких-то завистников, которые приходили в его дом. А дело в том, что в доме этого человека, этого летчика, были из поколения в поколение передававшиеся старинные иконы. Иконы, которые не были спрятаны в сундуке или в платяном шкафу, как это было обыкновенно в то время, а на самом видном месте, в красном углу. И вот этот некто, или их несколько было, неизвестно, они написали в соответствующие органы донос, что у этого человека, который сопровождает правительство в воздушных перелетах, рейсах, у него дома есть иконы. Как это возможно? Как это совместимо с той атеистической идеологией, которую исповедовало вот наше Отечество в то время? И вот однажды к нему пришел один соглядатай. Он был один из его товарищей, тоже летчик. Он пришел к нему, раньше никогда не приходил в их дом. А вот здесь он пришел, чем, конечно же, удивил хозяина. Но тот, будучи человеком гостеприимным и радушным, тут же пригласил его. Может быть, у него какое-то дело, за каким-то советом или еще какой-то надобности. Тот пришел, зашел в главную комнату, в зал и увидел иконы. И говорит: а это что у тебя здесь? Он говорит: это иконы. Иконы, которые передавались от моих прадедов к дедам и ко мне дошли. Я их не прячу. А это что у тебя? Показывает на старую в кожаном переплете книгу. А это Евангелие, говорит этот летчик. А что в нем написано? Тот спрашивает: а давай вместе прочитаем. Открывает наугад страницу, а там написано, и читает, что многие волки будут одеваться в овечью шкуру. Вот есть такие замечательные слова в Евангелии. И как бы прозрение произошло у этого летчика. Он говорит: ах, так вот ты зачем пришел. Так вот ты и есть тот волк в овечьей шкуре. Ты пришел выследить, высмотреть, донести на меня. Что ж доноси? Тот устыдился, усовестился и говорит: ты же понимаешь, я не могу не донести куда надо, в особый отдел, что у тебя дома иконы висят. Я вынужден. Он говорит: Бог тебе судья, делай как знаешь. Меня Господь не оставит. Вот, как казалось бы, человек, занимавший такое положение, какой он был верный и преданный Господу. И тот действительно донес, написал куда следует. И тому говорят: у тебя очень много героических поступков. Вот как жалко, что все это ты перечеркнул, вот тем, что ты иконы в доме держишь. Вот нам сейчас это очень странно понять. Понимаете, а вот в то время, я думаю, что есть люди, которые еще были современны тому времени, это начало 50-х годов. Вот выбор тебе: либо на Колыму поедешь, или сожги иконы. Он говорит: я иконы жечь не буду. Тогда на Колыму поедешь, ему говорят. Говорит: ну как Бог даст. Но это был 1953 год. И тот, кто властвовал, так сказать, государством, к этому времени уже в скорости умер. Поэтому этот человек на Колыму не поехал. Но его, однако же, сняли с того вот места, где он работал. Конечно же, достаток его стал совершенно другим. Он не то чтобы впал вообще в нищету, но, по крайней мере, он действительно стал человеком ниже даже среднего достатка, потому что ему был выписан так называемый, как это обычно говорят, волчий билет. Никуда его не принимали, никуда, ни на работу, никуда. Хотя он был, повторяю, просто героем и профессионалом, просто выше всякого, так сказать, какого-то вот уровня, да, в этом смысле. Но, тем не менее, человек остался верным и преданным Господом. И даже в то время, а это время правления Церковью Русской Святейшим Патриархом Алексеем I, даже небезызвестный секретарь, личный секретарь Патриарха Алексея I, помогал этому человеку, просто материально, какое-то там вспомоществование ему регулярно делал, чтобы человек не впал в нищету. А потому что человек позволил себе остаться верным Христу. И вот любопытно, конечно же, много в нашем сознании, так сказать, вопросов, много любопытного. А вот сейчас где они находятся? Тот, который не отрекся от икон в своем доме, а следовательно, не отрекся от Христа, не отрекся от Евангелия и мужественно готов был поехать ради Господа на Колыму в то время. И где тот, который пришел вот так вот лукаво, злобно, льстиво, лицемерно, двулично в его дом, чтобы выпытать и высмотреть. Вот, дорогие братья и сестры, что означает быть верным Слову Божьему. Вот если Господь нам говорит, мы должны быть верны Ему. Не бояться никого, ничего. Вот Господу Богу твоему служи, Ему единому поклоняйся, сказано в Слове Божьем. Никого, кто бы нас не запугивал бы, не пытался бы нас обольстить какими-то красотами. Сейчас просто время поменялось, понимаете? Тогда физические угрозы были человеку. Сейчас нам никто ничем не угрожает, но сейчас нас обольщают другим. Да зачем вам этот Христос нужен? Да живите и радуйтесь вот тому, что мир вам предлагает. Нам мораль сегодняшнего времени говорит. Если мы будем идти на поводу у этого, то мы действительно отрекаемся от Христа. А самая главная цель и смысл нашего человеческого существования заключается прежде всего в встрече с Богом. Вот сегодняшний праздник своим названием нам всем говорит, нас ждет встретение с Богом. Мы можем об этом это воспринимать как-то очень отвлеченно, абстрактно, когда-то, как где-то, быть может, потом, но не сейчас. Но это может произойти в любой момент нашей жизни. Это встретение. Какова может быть эта встреча? Готовы ли мы к этой встрече с Богом сейчас? Готовы ли мы сказать Богу с доверием и благодарностью, ныне отвечающий раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром? Насколько мы далеки от самой мысли, что эта встреча произойдет, быть может, по крайней мере, в любом случае, гораздо раньше, чем нам с вами кажется и хочется. И как нам должно готовиться к этой встрече? Как мы готовимся к встрече дорогих, именитых гостей? Да мы, я не знаю, мы... Что мы делаем со своим жилищем? Мы вымываем его, очищаем, мы покупаем какую-то, не знаю, немыслимую, какую-то дорогую, я не знаю, там какое-то угощение. Самое лучшее мы накрываем на стол, чтобы этот гость, который соизволил прийти к нам в дом, чтобы он действительно порадовался вот этой встрече. А в душу нашу, в сердце наше, готов благоволит войти, чтобы там обитель себе сотворить. Как мы должны готовить свое сердце навстречу грядущему этому великому небесному гостю? Как должно быть чисто, блистательно, сияющее наше сердце, чтобы быть достойным, чтобы вошел в него Христос Господь? Господь Сам ведает и Сам знает час и день каждого человека, когда произойдет эта встреча. Для нас, от нас она премудро сокрыта, эта встреча. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь нас призовет, и мы с Ним лицом к лицу встретимся. Вот есть такой потрясающий пример, наверное, кому-то из вас известный, потому что многие действительно с удовольствием читают, с огромным духовным таким назиданием читают творение нашего современного святого, греческого святого, преподобного старца Паисия Святогорца. Вот у него есть такой замечательный рассказ, поразительный. Я прочитал, он меня просто пронзил прямо в самое сердце. Он рассказывает о том, что, будучи молодым человеком, он воевал на войне против фашистов. Он был связистом по роду своей, так сказать, военной такой принадлежности. И вот однажды связь была прервана, телефонная. Кабель телефонный был перебит. И вот его и еще одного человека, еще одного солдата послали, связиста, двоих, чтобы они нашли обрыв, и чтобы они его устранили, чтобы связь была, телефонная связь была налажена. И вот вы представляете, а этот человек, с которым его послали, он был человеком-безбожником, он был человеком неверующим. Мало того, он глумился, богохульствовал, он кощунствовал, он высмеивал, по крайней мере, Паисий, тогда он был еще не монахом, но он был из детства человеком благочестивым и верующим, не скрывал своего христианского убеждения. И он над ним очень много издевался и глумился, всячески оскорблял его, высмеивал веру и так далее. Все это очень знакомо. И вот они вдвоем поползли по этому чистому, ровному полю, которое простреливалось, вот просто вот насквозь. И они должны были выполнить приказ. Они нашли этот обрыв, они каким-то чудесным образом его устранили. Они эти поврежденные провода вновь как-то вот смогли, так сказать, исправить и поползли обратно. Но вот здесь их заметили, начался просто шквальный обстрел. И они были просто на ладони. Вот голое, такое совершенно открытое поле. И в этом поле оказалась какая-то небольшая яма. Этот человек, вот его спутник, тот безбожник, он нырнул в эту ямку, как бы в некий окоп, и там спрятался. А Паисий остался вот просто на открытом поле. И он слышал свист этих пуль, которые, так сказать, ну, каждая из них могла быть для него смертельной и так далее. И вдруг он говорит: я поразился. Я забыл о страхе, который меня наполнял, потому что страх не может не наполнять человека, находящегося пред лицом неминуемой смерти, а смерть была неминуема. Я вдруг увидел, что этот мой товарищ, который спрятался в эту ямку, в этот окопчик, он вдруг стал из нее вылазить, и мне место, как бы, так сказать, освободил, чтобы я тоже спрятался, насколько бы я смог. Ну, для двоих места там не было, а поэтому этот человек, он вылез, насколько он мог там, и его часть его тела оказалась на поверхности. Но и Паисий смог туда спрятаться. И вот они вдвоем так вот как-то вот оказались в этом вот так вот полуприкрытые, полуоткрытые для этих вражеских пуль. И вдруг я увидел, говорит Паисий, что этот человек, я его таким никогда не видел. Его лицо просветлело каким-то необыкновенным небесным светом. Он улыбнулся, и первый раз в своей жизни он перекрестился, этот безбожник. Казалось бы, что он сделал? Он мог бы, вообще он просто спрятался, и миновала бы это вот так сказать, шрапнели, так вся эта вот перестрелка, и все, ну убили бы Паисия, и все. Конечно же, бы убили. Но этот человек, будучи неверующим, но при этом он оказался очень благородным человеком, он не смог оставаться один в этом укрытии. И поэтому своему другу, в ущерб себе, он оставил место, позволил ему тоже сюда же, в эту ямку залезть. И вот, представляете, и благодать коснулась этого человека. И он первый раз в жизни, будучи неверующим, по крайней мере, всегда это подчеркивающим, перекрестился. И в это самое мгновение пуля в лоб ему ударила. И он был убит. Вот преподобный Амвросий Оптинский говорит, что Бог забирает человека в двух случаях. Когда уже не на что рассчитывать на этого человека, ничего доброго в нем уже никогда не будет. Вот только просто коптит землю, больше ничего, кроме разрушения и вреда, ничего другого никому не приносит. Или в самое лучшее время человека, когда он на самом пике своей добродетели. Потому что, может быть, даже это больше никогда не повторится в его жизни. И в этот момент Бог его забирает к себе, чтобы он хуже не стал. Это тоже встретение. Это тоже встреча. Вот мы скажем, да как же, это ужасно. Это гибель на войне, это убиенный воин. Вот на Руси всегда было, считали, до революции, по крайней мере, это может быть спорным, это может быть обсуждаемый, но вот в народе нашем всегда говорили, вот роженицы, которые умирают при рождении детей, И воины, которые убиты на поле брани, они в Царство Небесное входят. Вот такая вера нашего народа была. Бесспорная вера, что человек в самое лучшее мгновение своей жизни расстается с земным поприщем и удостаивается поприща небесного. Это тоже встретение, тоже встреча. Задумаемся, братья и сестры, какова будет наша с вами встреча с Богом. Что мы скажем Господу, когда Господь призовет нас? Какими Он нас призовет? Безнадежно пропавшими, с которых и спроса больше не за что даже иметь. Или в самый лучший момент нашей жизни. А для того, чтобы это был самый лучший момент нашей жизни, мы должны к нему быть готовы. А для этого необходимо покаяние, причастие святых Христовых тайн и радость о Господе, которую сегодня Господь всем нам прищедро дарует этим величайшим праздником встретения Господне. С праздником!